новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами в ближайшие два часа в программе «Поток». Будем, естественно, обсуждать все, что касается сейчас расследования и ликвидации последствий этого чудовищного теракта в Крокус-Сити-Холле. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Мы с вами будем говорить с экспертом по безопасности, с журналистом-международником, со специалистом, который изучает вопросы терроризма, и много-много мы для вас, спикеров, подготовили. Из последних новостей, которые сейчас есть, Лукашенко по телефону высказал Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом. Туркмения готова оказать помощь пострадавшим в Крокусе. Пресс-служба, глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Валентином Матвиенко заявил о готовности Туркмении оказать любую необходимую помощь пострадавшим в этом теракте. Олег Хлобустов сейчас с нами на связи, он эксперт Фонда национальной и международной безопасности, полковник КГБ в отставке. Олег Максимович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Смотрите, из того, что на данный момент известно, и из той картинки, которую сейчас нам выдают средства массовой информации, вы как специалист, что можете прежде всего сказать о характере нападения, которое вчера произошло?
Не вызывает сомнения, что это был подготовленный, хорошо спланированный террористический акт. Собственно говоря, помимо огневого поражения, то есть стрельбы из автоматического оружия, предусматривавший также поджог здания, чтобы и облегчить отход террористов, затруднить оказание помощи раненым и организовать оперативно-следственные действия на месте преступления.
Угу. А на кого похоже все-таки? Потому что, насколько я понимаю, версий действительно очень много. И самое главное, вот какие, что вас как специалиста, на что вы как специалист обратили прежде всего внимание?
Ну, вот уже появились намеки о том, что этот террористический акт имеет некоторое сходство с тем, что было 22 года тому назад в Москве в октябре месяце на Дубровке. Но здесь прежде всего надо сказать, что ведь террористы учатся и в том числе, в кавычках, берут на вооружение те методы, те приемы, которые с их точки зрения оказались эффективными. Поэтому действительно, может быть, вот именно такая схема примерное действие или модус операнди, как говорят следователи, была избрана, и она представлялась достаточно эффективной.
Вы говорите, что видно было, что это хорошо подготовленная атака, и, соответственно, преступники действовали слаженно. Что имеется в виду? Каковы отличительные черты того, что это не какая-то хаотическая атака, а именно четко спланированная?
Ну, во-первых, они хорошо знали объект, то есть была предварительная разведка этого объекта. Во-вторых, они четко шли к этому зданию, потому что если человек впервые попадал в этот комплекс, даже дойти до концертного зала для него было несколько проблематично, потому что там надо было пользоваться различными коридорами, лестницами и так далее. Ну и, собственно говоря, начальные действия, когда они сразу без каких-либо колебаний открыли огонь, уничтожив охранников, тех граждан, которые на своей, что называется, беду, оказались около входа в холле, ну и дальше двинулись уже по известному им маршруту.
Олег Максимович, можно ли было, с вашей точки зрения, охране каким-то образом сориентироваться?
Ну, я буду исходить только из той информации, которую предоставляют нам сегодня СМИ.
Да.
Те охранники, которые находились непосредственно на входе, в том числе там вот были рамки металлоискателей, ну, они были практически обречены, что называется. Но система охраны, она предусматривает, что на каком-то пункте осуществляется контроль по всем видеокамерам объекта, в том числе и по этому холлу. И вот если сразу заметили происшедшее в холле, те трагические кадры потом впоследствии мы видели по телевидению, то, естественно, здесь была возможность вот у этого, назовем его, старшего смены контролера, как его не называют, эта роль особо не меняет, у него была возможность сразу позвонить 112, экстренные службы поставить в известность. Даже не искать телефон ФСБ, если у него нет его под рукой, или там вот он не написан на столе. Потому что уже 112, конечно, бы само связалось с ФСБ, ну и подняло по тревоге все прочие подразделения. Было это сделано или нет? Я полагаю, что это, скорее всего, все-таки было сделано в соответствии с тем алгоритмом несения охраны, который, безусловно, существует на каждом объекте. Но, к сожалению, мы должны сказать, это бывает очень редко, но, тем не менее, вот происходит какой-то сбой в этом алгоритме. И нередко как раз потом следствие, представители Следственного комитета задают вопрос, а почему вот этого не было сделано, почему? Я еще раз повторяю, что это очень редко, но, к сожалению, имеет место.
Ага. А, Олег Максимович, говоря, да, собственно да, говоря...
Собственно говоря, представители специальных служб начали прибывать примерно через 30 минут. Ну, это примерно то время, которое необходимо вот при подъеме по тревоге добраться до этого объекта, скажем, из центра Москвы. Угу. Пятница, обстановка на дорогах, мы знаем, достаточно напряженная, интенсивность движения большая. Вот.
То есть время было выбрано не случайно. Пятница, вечер, пробки. Скорее всего, многие уже, в том числе руководители, отбыли на дачу. И, в общем, такое расслабленное состояние.
Ну, то, что руководители отбыли на дачу, здесь принципиальной разницы не имеет, mm-hmm. поскольку сотрудники так называемых дежурных смен, в том числе и руководители дежурных смен, они знакомы вот с алгоритмом реагирования на ту или иную ситуацию, поскольку там максимальное количество возможных чрезвычайных происшествий заложено вот в эти самые алгоритмы реагирования. И... Поэтому любой дежурный руководитель, он должен действовать правильно, и, скорее всего, они действовали и правильно, и самоотверженно, и те люди, которые непосредственно прибыли на место происшествия, они тоже действовали абсолютно правильно. Uh-huh. Это хорошо подготовленные специалисты и... По алгоритму действующей и с учетом реальной конкретной ситуации, которую они видят, которую они воспринимают, ну и с учетом того опыта, который они получили вот за годы тренировки. Потому что, как правило, подготовка такого бойца – это несколько лет.
Олег Максимович, чем отличаются принципиально вот подготовка, с вашей точки зрения, вот этих людей, которые совершили нападение в Крокусе, на, от террористов, которые там, в других странах, например, производили подобного рода нападения? Ну, первое, с чем стали сравнивать, помимо Дубровки, это Батаклан. Помните Францию?
Ну, конечно, я помню этот расстрел на стадионе. Ну,
то есть, о чем здесь говорит? У них была армейская подготовка, вот то, что вы видели. Есть признаки того, что у них есть армейская подготовка, например, у этих людей? Что это не просто какие-то условные тапочники, значит, фанатики?
Ну, собственно говоря, когда бы не были какие-то террористы, в том числе и, что называется, доморощенные, они все-таки имеют... Как правило, подготовку, и им даются как минимум инструктаж, и уже зная объект, исходя из того инструктажа, который у них есть, они могут действовать вот достаточно согласованно, стремясь максимально достичь своих целей, что, в общем-то, им и удалось сделать.
Олег Максимович, а цели здесь были какие? Требования не выдвигались? Я так понимаю, что и не было цели захвата заложников. Была цель максимально в короткие сроки убить как можно больше людей.
Это именно так и было. Это именно максимальное уничтожение количества безвинных людей, чтобы породить ужас, страх, неуверенность, критику в адрес правоохранительных органов, критику в адрес органов власти. Это всегда присутствует, как правило, у тех, кто выступает, ну, с политической мотивацией совершения теракта. Не первоочередная цель, но уже такая отдаленная, то есть цель второго, третьего порядка.
Наши слушатели пишут, почему в таком современном центре нет нормальной системы пожаротушения, и хорошая видеоаналитика сразу бы выявила в автоматическом режиме нештатную ситуацию. А было ощущение, что и охрана даже внутри здания растерялась, и, в принципе, других систем каких-то противодействий не было, не сработали.
Ну, скорее всего, если мы будем брать вооруженность вот внутренней охраны, которая, безусловно, была больше, нежели те лица, которые только стояли на входе, ну, скажем, имеют они травматические пистолеты, имеют они газовый баллончик, дубинки, облегченные бронежилеты. Ну, вот... С таким арсеналом далеко не каждый, даже подготовленный человек, именно бросится на террориста, который он видит, что он в бронежилете, и он с автоматическим оружием.
Понятно. Спасибо большое, Олег Максимович, вас благодарю. Олег Хлобустов был с нами, эксперт Фонда национальной международной безопасности, полковник КГБ в отставке. Есть информация, была свидетельство от, значит, женщины, которой удалось спастись, что в зале, бы нашелся среди зрителей мужчина, который сумел какого-то, ну, по крайней мере, вот об этом СМИ писали, обезвредить одного из террористов, он его сбил с ног, бил прикладом, и, соответственно, эта женщина говорит, что благодаря этому каким-то людям хотя бы удалось из зала убежать в тот момент. Так, непонятно другое, больше часа стреляли, ничего, говорит Нилс Михаил. Да много всего непонятного, понимаете, много. И сейчас слишком мало времени прошло, информация валится, поэтому ее очень много, и мы во всем этом пытаемся, конечно, разобраться. Кнопка должна быть, за 10 минут группа быстрого реагирования должна приехать. Эксмир говорит, так, нашли этого парня, кто обезвредил, он жив, говорит Илья. Еще из сообщений, так, у него уже интервью взяли по России. Ну, хорошо, взяли, да. Так, Следственный комитет что дает? Продолжается расследование уголовного дела о теракте. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов продолжает работу на месте. Так, Следственный комитет сейчас в своем телеграм-канале дает 115 погибших. При этом другие телеграм-каналы пишут, что погибших уже... Погибших больше. Так, попробую сейчас я эту информацию еще найти. И так, силовики так не пострадали при задержании участвовавших в теракте в Крокусе. Сейчас найду. Двухдневный траур объявлен в Самарской области после теракта в Крокус-центре Холла. Сейчас я вам попробую найти последнюю информацию по числу жертв. Вот база, правда, пишет, что число погибших в результате теракта в Крокус-Сити-Холле увеличилось до 143 человек. А это база. Официально Следственный комитет говорит 115. Так, насколько я понимаю, сейчас спасатели разбирают завалы в зале, потому что там обрушилась крыша вследствие пожара. И поэтому, скорее всего, данные будут обновляться. Так, более 2000 москвичей выразили готовность дать кровь пострадавшим в теракте в Крокусе. Еще Богданов делает заявление, замглавы МИДа. Российская страна отмечает изменение позиции Запада в Совете Безопасности. Но это правда уже, да, почему-то ситуация по Ближнему Востоку комментируется. Нас сейчас это в меньшей степени беспокоит. Но мы сейчас будем говорить с представителем, с журналистом-международником Аббасом Джумой, с которым вместе мы проанализируем ситуацию, связанную с реакцией международного сообщества. И было еще сообщение, что Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на гражданских лиц в Крокус-Сити-Холле. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток. Здесь, конечно, возникают вопросы, а была ли какая-то, какой координации может идти речь. И самое главное, все слушатели отмечают, что американцы и британцы в начале марта давали предупреждение своим гражданам, которые находятся в Москве, быть особо внимательными, потому что не исключены какие-то атаки в местах массового скопления людей, в том числе на концертных площадках. И сейчас за эту информацию, конечно, сейчас многие анализируют, потому что важно понять, а что это было. И самое главное, был ли обмен информационный? Был ли обмен? Или этого обмена не было? То есть, если американцы что-то знали, передавали ли они, например, Федеральной службе безопасности это, ну, или с кем у них контакт, если они есть, эти контакты? Потому что, конечно, вопросов здесь очень много. Из ваших сообщений, так, теракт был спланирован на скорую руку, иначе был бы заход с разных дверей, с последующей блокировкой, смена транспорта, разделение. Щу говорит, да вы знаете, а теракт организуется по-разному. Вот аналитики как раз обращают внимание, и специалисты там по военной подготовке, по спецподготовке, что они работали слаженно. Они работали группами, один расстреливал, другой контролировал весь периметр. А там еще один прикрывал. Вот. Другое дело, конечно, да, вопросы, я здесь вижу вопросы, как получилось так, что они сначала зашли, а потом еще стреляли в зале. Это были какие-то другие люди или те же самые? Вы знаете, я предлагаю все-таки дождаться сейчас. Я понимаю, что очень хочется высказаться, я понимаю, что сразу хочется получить ответы на все вопросы, но важно дождаться выводов Федеральной службы сейчас безопасности и Следственного комитета. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, много погибло от угарного газа, не смогли выбраться, это в очередной раз огорчает, говорит Нилс Михайлов. Это правда. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, алло. Во-первых, соболезнования в этой трагедии, да. Георгий зовут. Вы знаете, я считаю, кукловоды – это американские спецслужбы. Они все контролируют и все знают. А это и украинские спецслужбы, только исполнители, и здесь исполнители. Это месть за выбор нашего народа просто на президентских выборах. Они на полях сражения проигрывают. И вот сейчас устроили, все они знали. Сейчас они просто сразу кукарекать начали, угу. Что это не мы, это не украинцы. Кто платит, тот девушка
давайте
танцует, как говорят.
Я понимаю. Ну, первые, кто приходит на ум, конечно, это американцы, британцы, украинцы и прочее. Тему с вбросом версии про запрещенное исламское государство мы это, конечно, тоже обсудим. Откуда она появилась и, соответственно, как она распространяется и как ее будут отрабатывать, но это после информационного выпуска. Сейчас нам с вами предлагаю поговорить. Так, ДС говорит, как правило, охранные фирмы либо экономят на подготовке сотрудников, либо вообще ее не проводят. Один человек в форме, он считается охранником. Работаю в личной охране службу знаю, говорит ДС. А что здесь мы тогда могли сделать? Давайте так, мне нужны специалисты, которые знакомы с тем, как проводится, например, подготовка охраны, как, в принципе, проводится работа по охране таких объектов. Таких гигантских концертных площадок, таких залов. То есть что здесь, в принципе, можно было бы сделать? А мы убираем, да, тот вариант, как раз, как бы, что могли, ничего не успели сделать, даже если бы и могли люди, которые стояли на входе и проверяли сумки. Они в обычном режиме проверяли сумки, но их просто сразу же убили, потому что с улицы залетели террористы. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Леонид,
Москва. Да, Леонид.
Ну, во-первых, ужас, абсолютный вообще кошмар, соболезнования всем погибшим, родственникам погибших, и держитесь мы с вами. Что касается вашего вопроса, я много лет до своего бизнеса занимался эксплуатацией недвижимости, угу. В том числе крупных объектов, например, Москва-Сити там, угу. И так далее. довольно хорошо с этой темой знаком. Ну, могу сказать вам следующее. Работает следующим образом. Предприятие, эксплуатант здания, заключает контракт с каким-нибудь ЧОПом на охрану.
Да.
Выставляются посты там и так далее. Но, отвечая на вопрос, что могли бы предпринять охранники, ну, в принципе, только позвонить в милицию, либо нажать на кнопку. Но, опять же, если они нажмут на кнопку, надо понимать, что приедет не спецназ ГРУ, приедут точно такие же охранники, только на машине, у которых, которые тоже, ну, в лучшем случае это будет Росгвардия, которые вооружены, но их будет 2 человека, понятно, да, то есть и тоже они прибудут там минут через 5-7. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в принципе, я думаю, что ничего они не могли сделать, к сожалению, потому что, и это во всех странах мира, я вот работал в Финляндии, там, например, вообще охраны практически нигде нет, потому что вы понимаете, что противостоять вот этим гражданам, которые вот конкретно сейчас, вот в данном случае, это надо было, чтобы они были вооружены, ну, хотя бы не хуже, да?
Вооружены, но и подготовлены.
Ну, подготовлены, хотя бы вооружены, понимаете, потому что одно дело расстреливать безоружных, и совсем другое дело стрелять по тем, кто стреляет в ответ.
Понятно.
Вот, а для того, чтобы предотвратить такие истории, это надо, понимаете, пулеметные гнезда организовывать на каждом входе, в каждый объект. Ну, это понятно, что это утопия, это никогда не будет.
Такого не будет. Ну, сейчас просто по сценарию мы понимаем, да, сейчас начнется, конечно же, глобальный разбор полетов. А что здесь могли сделать? Это как и с предыдущими террористическими актами. И плюс история с тем, как выгорело, невозможно было потушить это здание. Долго очень его тушило. То есть вопрос, работала ли система пожаротушения? Была ли она автоматическая? Не было ли? Почему очень быстро выгорало? Эти ошметки падали. Чем-то напомнило эту историю с зимней вишней. Вот если вы помните, о чем я говорю, то да. Плюс, действительно, а могла ли что-то здесь сделать охрана или нет? Как долго мог такой террористический акт готовиться? Каким образом он готовился? И самое главное, координация спецслужб. Ну, то есть, существует ли, например, эта линия до сих пор взаимодействия между спецслужбами стран, которые сейчас находятся в противоборстве, я имею в виду, что там, Соединенные Штаты Америки, например, Великобритания, Российская Федерация, или же все-таки этого нет? Вот, потому что, конечно, наводило на определенные мысли. Это очень странное, когда, помните, еще все было в самом разгаре. Еще, по-моему, даже штаб не организовали. Наши спецслужбы, оперативные службы, которые туда пришли. А из Соединенных Штатов Америки уже все. Вот мы точно уверены, что Киев ни при чем. Мы сейчас ничего не можем сказать. Мы сожалеем, что это было так. Это было написано, но сквозило. Понимаете? Ну вот невозможно отделаться от ощущения, что вот что-то сквозило в этих сообщениях. Вот правда. Эта история сразу, что Киев не виноват, еще что-то. Понятно, сейчас будут в этом разбираться, потому что этих террористов сейчас допрашивают. Ну, подозреваемых, один из них сказал, что в нашем, кстати, телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница, в одно слово набирайте, там новости обновляются очень быстро. Видео тоже есть. Третьего задержанного в Брянской области вывели из леса. Значит, Маргарита Симонян опубликовала кадры допроса еще одного террориста, причастного к теракту в Крокус-Сити-Холле. Так, что еще есть? Один из террористов на допросе сказал, что ему 500 тысяч рублей обещали. Обещали за то, что он будет людей расстреливать. Пытаются силовики сейчас выяснить, кто обещал, как обещал. И тот человек утверждает, что ему просто в Телеграме кто-то написал. Понятно, что с ним еще следователи, естественно, будут плотно работать, чтобы хотя бы понять, кто, как. Вот просто с улицы кто-то написал, иди возьми, и оружие передал. Ну, очень странно пока это все выглядит, конечно же. Давайте информационный выпуск послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сообщений, которые присылают слушатели, были заблокированы эвакуационные выходы. Это проблема, в который раз люди при ЧП остаются заперты. Это, скорее всего, будет отдельное разбирательство, правда. Что там опять с этими выходами? Что, ну, такое ощущение, что, правда, вот то ли забыли про зимнюю вишню, то ли не было протоколов жестких никаких после зимней вишни. Ну, непонятно. Правда, непонятно. Так, теперь мы сейчас будем разговаривать с Андреем Сиренко, руководителем аналитического центра Российского общества политологов, руководителем Центра изучения афганской политики, потому что все-таки важно понимать, что можно сказать о версии, что это исламисты. Эта версия прям вчера неожиданно появилась. Как говорят, кстати, вбросил ее, правда, тут уже обращали на это внимание, вбросил ее, если помните, такого Христо Грозио, журналиста якобы. Якобы журналиста, вот, и, соответственно, он в эфире одного из СМИ начал раздувать тему, что это были исламисты, что это был ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, вот, и потом эту тему активно начали продвигать. Появился фейк в интернете, который касался того, что якобы ИГИЛ, якобы от своего имени, якобы в своем каком-то медиа выпустил, что берет ответственность. Потом этот фейк быстро разоблачили, потому что это были, соответственно, официально как бы исламисты не брали на себя ответственность. Многие, конечно, обращают внимание на то, что сейчас задерживаются выходцы из Таджикистана. Почему говорю выходцы? Потому что сейчас уже СМИ пишут, что у них было российское гражданство. Вот. И здесь, конечно, важно понимать все-таки, как разобраться в том, исламисты это не исламисты, почему не взяли ответственность, почему уходили в сторону Украины и, соответственно, задерживали их уже в Брянской области на этой машине. Вот. Поэтому, в общем, много-много-много неизвестных. Так, Грозев же иноагент из той, там иноагент, список экстремистов, террористов, в общем, очень неприятный человек, но интересно, что его же называют как раз человеком, через который вещает ЦРУ. Понимаете? Ну, вот он такой, вот он такой. И это, конечно, обращает на себя внимание. Всегда, пожалуйста, смотрите, когда видите какую-то информацию, смотрите, от кого она исходит, эта информация. Потому что если это не то, что даже не названный источник какие-то, а люди, которые себя успели уже скомпрометировать по всем фронтам, знаете как, хочешь спрятать, положи на видное место. Вот примерно из этой же серии. Андрей Сиренко с нами. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Жень, здрасте.
Скажите, пожалуйста, вы смотрите, в МИДе Афганистана, то есть талибы, запрещенного в России движения, осудили теракт в Москве, назвав его явным нарушением всех гуманитарных стандартов. В заявлении говорится, что, значит, ИГИЛ этим показала, что эта группировка находится в руках иностранных спецслужб, и ее цель дискредитировать ислам. Но здесь любопытная тема следующая. Что можно сказать все-таки о версии, что это исламисты? Вот вы как специалист, видите здесь руку исламистов или нет?
Ну, во-первых, почерк похож очень, безусловно. Здесь вопрос, что мы подразумеваем под исламистами, да? Правильно, наверное, говорить, джихадисты, да?
Скорее всего, джихадисты.
Какая-то группировка, да, которая совершает операции подобного рода. Да, почерк, безусловно, похож, схожа драматургия, организация, поведение этих людей, поиск выбора мишеней. Что похоже. Есть похожее, есть что-то не похожее. Да? Почему вот я, например, сегодня, конечно, в большей степени, исходя из имеющихся, скажем так, визуальных данных, да, склоняясь к тому, что это почерк Вилаята Харасана, запрещенный в России организации Исламского государства, террористической организации Исламского государства, очень похож. Характер участников, их этническое происхождение, их действия, они очень похожи на то, что делали представители, например, этой группировки в Иране. Некоторое время назад похожие теракты были в Иране, когда тоже в пятницу на прихожан шиитской мечети было совершенно схожее нападение. То есть зашли несколько человек с автоматами Калашникова и как в тире просто отстреливали всех первых попавшихся.
Людей.
Да. Всех без исключения, не разбирая никого.
Почему поэтому тогда почерк но похож. Нет ли у вас ощущения, Андрей Николаевич, что почерк именно такой, чтобы попытаться пустить по ложному следу?
Вот смотрите, мы живем в время тотальных обманов, иллюзий. Тем более мы находимся в ситуации, что, как сказал представитель президента, напоминает войну. Да. Поэтому нигде не врут так, как на войне и на охоте. Поэтому, честно говоря, во время войны вообще мало кому можно верить. Как потом показывает практика послевоенных историй, все потом очень сильно меняется. Очень сильно оценки расходятся от того, что говорилось людям во время фронтовых, скажем, эпох. Но что у меня... Я не буду заниматься конспирологией, там кто-то кого-то нанял, кто-то кого-то. Это надо все только выяснять, это утверждать. Мы сейчас можем пользоваться только открытыми источниками информации.
То, что есть, их анализировать, конечно.
Да. Причем открытыми, именно в большей степени визуальными, на самом деле. Потому что кто-то говорит, кто-то что-то комментирует, строит предположение, там уже пошли, что называется...
Спекуляции.
Да, пошли спекуляции, причем неважно в какую сторону, не имеет значения. Что, я хотел бы сказать то, что меня пока насторожило в этой истории. Да? Почему я не говорю, допустим, я вот лично склоняюсь к тому, что да, на сегодняшний день, из того, что я вижу, это акция, которая очень похожа и является почти типовой для вилаята Хорасан. Мы видим также оживление вообще вилаята Хорасан, его активности за пределами Афганистана, не только в Афганистане. В Афганистане он тоже активизировался. Не зря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на 15% там, по его оценкам или оценкам специалистов, произошло усиление ИГИЛ в Афганистане. Это очень важная реплика. Потому что пока у нас там тоталибы заявляют, что не с ИГИЛ покончили, то там некоторые наши дипломаты говорят, что ИГИЛ не представляет угрозы. Министр обороны говорит иное. Я больше доверяю ему, чем нашим дипломатам или талибам. Поэтому я думаю, что ИГИЛ, афганский филиал ИГИЛ является, безусловно, очень опасной силой, которая находится на этапе возрождения. И она несет угрозу и соседним республикам, то есть, в первую очередь, Таджикистану и Ирану. И она несет угрозу и Центральной Азии, России, и Европе в том числе. Я знаю, что я об этом уже говорю публично в разных интервью, о том, что афганский филиал ИГИЛ готовит теракты, например, в Париже во время Олимпиады. И к этому, с этим тоже много впереди будет проблем, потому что уже начиная с конца прошлого года ИГИЛ пытался совершать теракты именно афганские филиалы в Турции, и в Германии, и в Испании и так далее. То есть организация широко расширяется. Но на что бы я сегодня в этой истории обратил внимание?
Пожалуйста.
У ИГИЛ есть определенная традиция, как они берут на себя ответственность за совершение того или иного террористического акта. Эта традиция не меняется за последние 10 лет. И поэтому вот я жду сейчас либо подтверждения опять сохранения этой традиции, либо этого подтверждения не будет, и тогда у нас будут обоснованные сомнения, что это на самом деле, например, люди, связанные с ИГИЛ. Объясню вкратце, в чем дело.
Пожалуйста, да?
Прежде чем совершить такого рода акцию, которую называют, они называют операцией «Стишхада», значит, они записывают видеообращение обычно с закрытыми лицами, потому что они опасаются, что если операция вдруг по каким-то причинам сорвется, то видео может попасть в руки сил безопасности, и тогда их быстро выловят по нему. Так вот, они записывают определенное видео, в котором описывают, что там приносят присягу очередному халифу, значит, какую-то молитву зачитывают, и при этом говорят, что они собираются совершить. Потом, когда эта операция совершается, если она совершается, то через несколько дней, обычно через 3-5 дней, пропагандистская служба ИГИЛ выкладывает это видео в сеть. Просто они берут на себя ответственность, они подтверждают документально, что это их акция. Это отличительный почерк ИГИЛ. Вот ИГИЛ, в отличие от других джихадистских группировок, он никогда не берет на себя чужого. Но от своих, как они считают, подвигов не отказывается. То есть, если они это совершили, они точно его принимают на себя. И подтверждают это вот такого рода видеоподтверждением. Поэтому, если в ближайшие 3-5 дней, обычно до недели занимает время на такого рода публикацию. Если в течение 3-5 дней мы не увидим в сетях 4 или 5, или сколько там было человек, которые будут рассказывать об этом, о том, что собирается совершить такой акт, тогда это не ИГИЛ. Если мы такое подтверждение увидим, значит, это ИГИЛ.
Андрей Николаевич, а у вас, скажем так, можно ли рассматривать вариант того, что версию как раз с ИГИЛом как-то старательно вбрасывали? Вот именно вбрасывали эту версию.
Я сегодня вижу попытки вбросить самые разные версии. Сегодня вижу, как со стороны кто-то вбрасывает версию ИГИЛ, кто-то, украинские пропагандисты, вбрасывают версию, что все устроили там чуть ли не сами российские силовики.
Но у них традиционно, у них один ответ на все вопросы.
Наши пропагандисты отвечают тем же, говорят, что это проклятое СБУ вместе с Зеленским запланировали убийство российских граждан. Я, честно говоря, не верю ни в одну версию. Я сегодня предпочитаю верить тому, что вот по тем маркерам, которым я привык изучать это движение, эту организацию, и у меня есть основания говорить, когда врут от их имени, а когда это происходит на самом деле. Поэтому в том, что есть сегодня угроза ИГИЛ, в этом можете не сомневаться. У нас впереди, к сожалению, много неприятных сюрпризов. Я не исключаю повторения как нечто подобного и в дальнейшем.
Андрей Николаевич.
Потому что сегодня эта организация выходит на пространство большого джихада, и я могу вам просто процитировать одного из командиров, которого, значит, процитировал, в свою очередь, наш источник в Афганистане несколько месяцев назад. Афганский филиал ИГИЛ заявил, нам нужно свое 11 сентября. Они ищут сегодня площадку для совершения резонансных террористических актов, которые бы позволили им занять угу. первое место в рейтинге джихадистских группировок мира. Вот поэтому им нужен свое 11 сентября. Возможно, они ищут его в Москве.
Интересно, что исследователь и писатель Игорь Толенков, если знаете такого, он обращает угу. внимание на то, что ИГИЛ запрещенный – это некая франшиза, которую умело в своих руках используют как бы западники, которые, ну, изначально и породили, в общем, этот ИГИЛ в своих целях, и пользуют его, в общем, в зависимости от того, где у них есть интересы. И самое главное, что ИГИЛ отличается вот этой вот даже не самостоятельностью, а как будто бы, знаете, работой под заказ. И плюс это ячеистая, как бы сетевая организация. Ячейки 2, 3, 4 головы, и все, и вот уже готов какой-то мини-боевой отряд. Как вы к такой версии относитесь?
Я соглашусь только с тем, что из этих замечательных цитат, только то, что ИГИЛ это в значительной степени франшиза, угу. и это в значительной степени сетевая структура. Я бы не упрощал происхождение ИГИЛ, не приписывал там западникам, израильтянам, еще кому-то. Там, угу. знаете, на Западе угу. тоже популярны такие конспирологические теории, русским приписывают и так далее. То есть та информация, которая у меня есть, которая считаю объективной и полученной за последние годы, показывает, что ИГИЛ не такая простая игрушка, как это кажется другим. Это не надо привлечь, что это некая марионетка. Это самостоятельный джихадистский бренд. Да, он имеет определенные особенности, которые его отличают, например, от Аль-Каиды или Талибана. Но это очень перспективный бренд. Он очень моден среди определенных кругах исламистской молодежи. И mm-hmm. именно по этой, к сожалению, в том числе по этой причине очень опасен. Это вирус. Это джихадистский вирус, который цепляет очень многих. Понимаете, спрятаться можно под любым брендом. Даже в том же самом Афганистане, мы как-то с вами говорили, да, еще там несколько лет назад, там 3 или 4 вида ИГИЛ существовало. Угу, то есть да, самых да. Самые разные группировки поднимали флаг по самым разным мотивам. Безусловно, это реальность, так сказать, современного политического процесса, когда как вот то, что сказал наш замечательный вот коллега, о котором сейчас говорит, угу, то есть некая угу. франшиза, которая понимает каждый, когда ему нужно. Там, когда обычные криминальные группировки иногда в той же Азии поднимает кто-то под заказ, спецслужбы также работают под ним, причем самые разные спецслужбы. Но есть при этом есть, скажем так, аутентичный ИГИЛ, который никуда не девается, который действует, живет по своим принципам, который ненавидит всех, кто не согласен с его идеями, который намерен вести непримиримый джихад против всех. И для него нет разницы. Это русские, украинцы, евреи, американцы, французы или кто угодно.
Потому что они ими идентифицируются как кто? Противники
идеи? Это неверно. Это враги. В их понимании это враги ислама, ну, того, что, в том искаженном понимании ислама, который они представляют. Вот и все. Поэтому так террористы ИГИЛ и беспощадны. Им все равно кого убивать. Мужчин, женщин, детей, все равно. Это имеет значение. Поэтому и ИГИЛ это очень отличительная особенность этой организации, она очень эффективна. К сожалению, она угу. очень эффективна. Специальная да. служба ИГИЛ называется Амният, разведка ИГИЛ, которая имела свою агентурную сеть, в том числе на территории постсоветского пространства, и в России, в том числе и на Западе. Эта разведка на самом деле сегодня существует, и недооценить ее возможности не стоит. Безусловно, можно искать способы, уверенно найти примеры, когда кто-то пытается использовать ИГИЛ, когда это Аль-Каида или какие-то другие группировки в интересах там, отдельных спецслужб или там, возможно, каких-то стран. Да, но поверьте мне, упрощать эту проблему не стоит. Она гораздо опаснее для нас и для всего мира, чем это кажется на первый взгляд. Если бы все можно было свести к спекуляциям спецслужб, может быть, даже это было бы и легче, к сожалению. Джихад – это тот… Сейчас, понимаете, стало много популярных разговоров о том, что мы можем договориться там по поводу Украины, с Америкой, еще с кем-то. Вот там договориться, наверное, когда-то будет можно. С джихадом договориться нельзя. Это враг, который никогда не пойдет с тобой ни на какие переговоры, будет тебя всегда стремиться уничтожить.
Андрей Николаевич, вопрос взаимодействия, например, разведок. Смотрите, тут многие обратили внимание как раз на то, что американцы и британцы предупреждали своих граждан, которые находятся в Москве, помните, в начале марта?
Да, конечно, конечно.
Вот, но кто-то обратил на это внимание, кто-то нет, и вот в самый неожиданный момент это произошло. Вы можете оценить, что происходит ли какой-то все-таки обмен, несмотря на противостояние политическое, геополитическое, или это закрыто? То есть, условно, чем они могли, например, поделиться с российскими спецслужбами, или просто молча наблюдали, а потом высказали вчера свои сожаления по поводу произошедшего?
Нет, я думаю, что это общая угроза, понимание этого есть. Не надо думать, что вот как бы там… Все-таки пропаганда пропаганда, а реальная политика реальная политика. Безусловно, поддерживаются все контакты на самых разных уровнях, что бы ни говорили. Mm-hmm. Я считаю, что это более обоснованное предупреждение, потому что, честно говоря, подобная информация была и у нас, у нашего центра, в том числе получена от афганских источников. У нас тоже была информация о готовящемся террористическом акте в России. И Москва называлась в числе приоритетных городов, в которых может произойти. Причем речь шла не об одном террористическом акте. В частности, те же самые источники нам сообщают, что в Душанбе могут, например, быть большие сюрпризы этим летом. И в других России. И ранее наши источники сообщали, не помню, даже, может быть, мы с вами в эфире об этом говорили, о том, что группы смертников направлены были в Россию, в страны СНГ.
Да, мы с вами говорили.
В России называют не менее 7 человек. Помните наши эти разговоры? Да, они, да. Это не пустой звук, да? Это поэтому я думаю, что у американцев и англичан была нечто какая-то похожая информация. Я думаю, что здесь не стоит искать какую-то руку козни, там вот ага, они специально предупредили, значит, они, может быть, чуть ли не за этим стояли. Нет. Можно играть, значит, в шпионов Джеймсов Бондов, но жизнь, она обычно скучнее, грустнее в этом смысле. Поэтому я думаю, что у них, конечно, была какая-то информация, которая касалась страны их пребывания, там, посольские и так далее. Они тоже ходят по разным концертам, они тоже ходят по улицам и тоже не хотят попадать ни в какие ситуации. Так что я думаю, что попытки какого-то взаимодействия на антитеррористическом направлении, они есть. Пока, наверное, сейчас вот эта сложная ситуация с СВО идет, вряд ли можно будет говорить о каких-то серьезных там возможностях для сотрудничества, поскольку холодная война между Россией и Западом, она реальность. Но когда вот этот острый период противостояния закончится, он, конечно, закончится рано или поздно, я думаю, становится вот восстановление какого-то взаимодействия между разными полюсами, оно начнется как раз с задач борьбы, совместной борьбы с терроризмом. Тем более, что вот джихадисты использовали вот эту передышку, когда и Запад, и Россия были заняты украинской темой, они использовали для восстановления своих сил. Сегодняшнее обострение ИГИЛ и рост джихадистских организаций в том же Афганистане – это результат, в том числе, того, что мировое сообщество было занято другими делами.
Угу. Андрей Николаевич,
и в том числе. Да. Поэтому ИГИЛ воспользуется этой паузой и начинает свое возрождение.
Андрей Николаевич, а можно ли как-то оценить, например, потенциально связку запрещенного ИГИЛа и, например, Киева?
Я не знаю. Это темы предположений. Я не думаю, что сегодня всерьез об этом можно говорить. Когда будут, у меня нет на этот счет никаких конкретных доказательств.
Ну, то есть, неправильно. Нет, я не призываю вас сейчас ни в коем случае там утверждать и так далее. Я к тому веду, то есть, если мы берем за основу действительно версию того, что к этому причастны джихадисты, то есть, насколько джихадисты могут объединяться, например, с какими-то там, спецслужбами каких-то стран, или спецслужбы каких-то стран могут их привлекать для того, чтобы там производить какие-то диверсии,
да, теракты и так далее. Я согласен, что всем в нашем безумном мире может быть любые версии, но я предложу вам подумать еще о другой версии.
Да.
О том, как джихадисты обыгрывают спецслужбы разных стран, которые конфликтуют между собой. Поверьте мне, в Афганистан предоставил Пакистан нам много примеров того, когда, казалось бы, марионетки, которых мы считали, что они вот чьи-то куколки, которые в руках чьи-то спецслужб, как эти марионетки водили за нос все спецслужбы, которые пытались на них влиять. И в итоге оказывалось так, что джихадисты выходили победителями. Я даже могу вам просто привести один пример. Это было примерно в конце нулевых годов, когда спецслужбы США, Афганистана и Пакистана пытались, значит, завербовать одного из джихадистов из Иордании, которого считали, что вот он может быть очень серьезной фигурой, очень серьезным агентом, значит, в джихадистском движении. Его, значит, привезли в Афганистан. Спецслужбы были уверены, что человек готов с ними сотрудничать. Кончилось тем, что этот джихадист, который нес на себе пояс смертников, взорвал себя и уничтожил все руководство резидентуры ЦРУ в Хосте.
Понятно.
А они думали, что они играют им. Нет, это очень большое заблуждение считать, что кто-то может кем-то играть в этой ситуации. Да, это красивая версия, что джихадисты, спецслужбы каких-то стран могут использовать джихадистов в свои цели. Поверьте мне, джихадисты не менее успешно используют спецслужбы других стран ради своих интересов. Кстати, вот тот же пример Талибана это показывает, да, успешность талибов в Афганистане. 20 лет талибы пользовались поддержкой пакистанской разведки, пакистанские спецслужбы вели их, считали их своими марионетками. А теперь Талибан что устроил? Веселую жизнь Исламабаду. И теперь бедная пакистанская разведка не знает, что со своими бывшими подопечными делать. Джихадисты очень быстро превращаются из марионеток в самостоятельных игроков.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Вас благодарю за такой анализ. Спасибо. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Все сложнее и сложнее становится здесь. И, конечно, важно попытаться не терять нить. Стратегический инвестор благодарит наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» за взвешенное освещение трагедии. А мы для вас стараемся. Вы знаете, что позиция нашей радиостанции заключается в том, что мы должны быть проводниками в этом информационном хаосе. и мы стараемся это делать для вас. Так, как метко заметил один мудрый русский востоковед, классический ИГИЛ запрещен, обычно заканчивает все свои теракты последним боем с самоподрывами поясов смертников и не ищет путей спасения. ИГИЛ Зеленского пытается сбежать через Брянскую область на Украину к своим покровителям, говорит Алишер. Вы знаете, да версий миллион, правда. Я не случайно Андрея Николаевича и спрашивала, каким образом сейчас эта группировка, как бы, что она из себя представляет, насколько она как бы мощная сетевая. Она сетевая, это важно понимать, что она никуда не исчезла, эта группировка. Но так как вчера начался именно активный вброс версий того, что это ИГИЛ, при этом мы понимаем, что у нас, что на Украине там, понимаете, не будут выражать соболезнования. Вот. Там, кстати, подозрительная тишина еще, ну, кроме одного из представителей СНБО, который говорил, в общем, какие-то вещи, которые даже не хочу здесь в эфире повторять абсолютно. А, плюс важно, конечно, понимать, насколько эта группировка сейчас как бы видоизменилась, что она действует, например, по заказу, что она действительно франшизная, если вы понимаете, о чем я говорю. А, потому что, ну, правда, все привыкли к определенному почерку джихадистов, исламистов, вот этих вот фундаменталистов. Там видео, черные костюмы, оранжевые там жилеты, там, оранжевые костюмы, комбинезоны у пленников, например, какие-то вскрики, потом тут же взятие на себя ответственности за происходящее, какие-то там видео и так далее, ничего это не... Поэтому логично возникает вопрос, а не пускают ли, пытаются пустить по ложному следу. Плюс, еще раз, обратить внимание, важно, конечно, на контекст, что задерживаются выходцы из Средней Азии. Задерживаются они, едут они в сторону Украины. Говорят, что кто-то на них вышел через Телеграм, обещал денег, и они за эти 500 тысяч рублей хладнокровно расстреливали людей и поджигали зал. Поэтому давайте дальше, да, продолжим, будем разбираться. Информационный выпуск.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Так, ваше сообщение. Бежать в сторону Украины – это сейчас самый безопасный путь для любых террористов и других. Вышли на организаторов. Сейчас, ой, убежало сообщение. Очень много их. И других преступников. Это не значит, что они связаны с Украиной. Но ничего нельзя исключать, говорит Сергей. Почему это самый безопасный путь? Там блокпосты, в конце концов, стоят. Не очень понимаю. Так, у меня вопрос, для чего сливают сейчас допросы, пока не размотали всю цепочку, не вышли на организаторов? Так это предварительный допрос, понимаете, это предварительный. Понимаете, а если бы этого не было, вы бы сказали, почему от нас все скрывают? Ну, то есть какие-то люди задержаны, давайте так, цепочку начали разматывать, какие-то люди задержаны. Эти люди задержаны, и все равно найдутся те, кто скажет, все равно это какая-то ерунда. Это вот не те люди, которые на самом деле. Понимаете, нам сложно разобраться, поэтому мы с вами постепенно, соответственно, от как бы новости к новости во всем этом пробираемся, чтобы попытаться понять, а что на самом деле происходит. Сергей Старовой, это с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какие внутриполитические решения следует ожидать после этой трагедии? Какие задачи перед федеральным центром встают сейчас?
Первое очевидное, то, что на поверхности, конечно, будет произведена некоторая ревизия действий силовых органов, несмотря на то, что силовики справились блестяще в поимке террористов. Мы видим, что это было сделано фактически по горячим следам. Несмотря на то, что они ушли непосредственно из Крокуса, но вот, за границу или куда они там хотели перебраться, им не удалось. Их действительно задержали. Это большое дело, потому что сейчас, причем задержали живыми, что очень важно, что позволяет с ними вести следственные действия. И понять, как был организован весь этот теракт, кто, и возможно даже выяснить, мы сейчас все надеемся на это, что выяснить, кто был заказчиком теракта, соответственно, все раскрутить, всю цепочку. Это первое очевидное, да, что произойдет. Так. Но, тем не менее, вопрос безопасности российских городов, конечно же, стоит в повестке, и, очевидно, какие-то действия будут предприняты по модели тех стран, где терроризм становится ну, собственно, данностью, как, например, Израиля, да, где мы понимаем, что на людных улицах, в местах массового скопления граждан дежурят вооруженные военные патрули, а не только полицейские, которые ровно вот такие цели, ровно для того, чтобы вот, ну, по крайней мере, не то, что не происходило, но можно было дать оперативный отпор. Мы видим, что как бы не сразу среагировали силовые структуры, и там вот это продолжалось какое-то продолжительное время, да.
Угу. Как быть это с тем... Вот, да, это первое, так. Второе?
Да. Что было еще? Второе, конечно же, я думаю, сейчас, учитывая то, что исполнителями стали радикальные исламисты, ну, по крайней мере, по первым заявлениям, да, которые они дали сотрудникам правоохранительных органов, конечно же, будет наверняка пересмотрены, будут пересмотрены подходы к миграционной политике. Ведь вот эти террористы, это таджики, которые натурализовались в России, получили гражданство, при этом мы видим, на каком уровне они разговаривают. Все это, наверное, вскроет и будет расследована цепочка коррумпированной выдачи российского гражданства, когда мы знаем, что и строительные комплексы, и ряд других больших бизнесов заинтересованы в том, чтобы свозить мигрантов в огромных количествах, ну, потому что это позволяет экономить, например, на зарплатах. А, соответственно, натурализовывают их вот таким образом. Да, все, пытаясь как-то адаптироваться здесь, они находят социализацию в радикальном исламе и становятся питательной средой для вербовщиков, в том числе для террористических.
Сергей Игоревич, как быть, конечно, с тем, да, как быть с тем, что версия сейчас с тем, что это были джихадисты, она подвергается довольно серьезному, ну, как бы пока что сетевому, но сомнению, потому что, ну, видимо, уже успели отвыкнуть. А тут еще обращать на себя внимание, что там первым, кто вбросил, в принципе, в медиа эту тему, это был Христо Грозев небезызвестный.
Ну, знаете как, сейчас много говорят о том, что да, хрупкое межнациональное согласие в России является такой базовой цивилизационной основой, да, в целом для Российской Федерации. Конечно же, если угодно, скрепной вещью такой, и, естественно, атаки врагов, направленные на разного рода российские идеологические основания, на фундамент наш мировоззренческий. И межнациональный мир является вот таким камнем в основе фундамента. Естественно, хотят разрушить его. Это все верно, конечно. И да, действительно, версия межнационального, попытки спровоцировать межнациональный конфликт, попытки на этой почве раздуть какое-то межнациональное и межрелигиозное несогласие, да, внутри России, конечно же, будут продолжаться, но справедливости ради стоит отметить, что это продолжается долгие годы, из-за рубежа те же украинские спецслужбы этим пытаются заниматься. Но здесь дело, понимаете, не в этом, что об этом, конечно же, будут говорить. Здесь вопрос не религиозной и межнациональной или национальной принадлежности. Вопрос конкретный, который касается многих стран, в том числе Европы. Миграционная политика в России. И все, контроль за мигрантами.
Да.
Не более того. Здесь нужно говорить не о религии, не о нации, а именно говорить об отношении к мигрантам, контроле над мигрантами. Вот кто-то же их должен контролировать.
То есть вопросы в мечетях, есть ли какие-то люди, скажем так, какие-то агенты влияния, ну, там, и так далее.
Огромное количество спортивных залов этнических. Спортивные залы. Например, принимают по этническому. Вот по ПММА, да, где бойцы по этническому признаку собираются. И там по религиозно-этническому. Так. То есть это все закрытая анклавная культура, то есть, по сути, гетто, где что происходит, там понять невозможно. Вести оперативную работу там крайне сложно, потому что это замкнутое пространство. Контроль там осуществляет фактически мафия, чаще всего национальная мафия, да, которая использует этих людей зачастую вот как инструменты как для зарабатывания денег, так и для осуществления терактов. Кто вышел на них, кто там набрал исполнителей в этой среде? Сейчас, конечно, следственные органы над этим работают. Был ли это украинский след, были ли это радикальные исламисты или еще кто-то. Но мы сейчас с вами не ответим, да, будем надеяться,
что следствие... Да, то есть я правильно понимаю, то, Сергей Игоревич, что... Да, в этой сфере.
Да, нет порядка, то, что в этой сфере бардак, с которым надо заниматься, это вот второе решение, политическое решение, которое сейчас, очевидно, надо будет принять. Вот третий момент, если продолжить, это, да, конечно же, в целом ужесточение общественных настроений, потому что всегда, когда нация испытывает шок, а мы помним, как это было там, после Норд-Оста, например, да, сейчас много сравнивают, например, этот теракт с терактом
на Дубровке.
Да, поэтому мы понимаем, что как-то все стали трезвее, взрослее и серьезнее после этого. На всех уровнях поняли, что, ну, вот как бы Песков правильно же сформулировал вот это общественное настроение, что, ну, да, мы до этого как бы не осознавали еще вот в массе своей, да, что происходят очень серьезные вещи. Сейчас степень осознания обществом того, что, ну, вот как бы все это не шуточки, да, что нам брошен очень серьезный вызов, и это касается в прямом смысле слова каждого из нас, неважно, где он живет, в Москве, в Белгороде, в Курске, в Воронеже, да, или воюет на Донбассе, на линии соприкосновения. Ну, вот это в равной степени всех нас касается. То есть мы все находимся на фронте. Вот это осознание сейчас коснулось всех слоев общества и, конечно же, приведет к новому качеству, ну, если угодно, общественного сознания этого, да, общественного консенсуса, вот если говорить политологическим-то языком.
Слушатель наш спрашивает, когда в США случилось 11 сентября, там приняли так называемый патриотический акт. Стоит ли что-то подобное ожидать у нас?
Ну, вы знаете, сейчас о сокращении свобод, о сокращении гражданских свобод тоже много говорят. Патриотический акт был направлен ровно на это, если я не ошибаюсь. Спецслужбам были даны большие полномочия для прослушки телефонных переговоров граждан, для исследования их почтовых отправлений, там, электронной почты и так далее. Ну, наши спецслужбы обладают всеми этими данными фактически в полном объеме, то есть никаких дополнительных мер не нужно. Мне неизвестно, что есть какие-то препоны, которые, например, там, сотовые операторы чинят силовикам, да, или там, интернет-компании чего-то могут не давать. Да, там есть регламентирующие сроки, то есть, например, что-то должно там, в 30-дневный срок быть выдано, да, какие-то там данные геолокации или переговоров, или еще чего-то, но я думаю, что, знаете, здесь это не приведет к ужесточению законодательства, ну, хотя сейчас говорят о том, что могут ли ввести смертную казнь, например, за теракты.
Да.
И да, сейчас мы понимаем, что и общество поддержит эту идею законодателя, здесь вопрос политической воли, то есть высшее руководство страны пойдет по этому пути, да, предложит обществу. Я предположу, что нет, скорее всего, то есть наказание не будет ужесточаться.
У нас... Да. Пожалуйста, а вот...
Да.
Сергей, смотрите, здесь еще такой момент. Многие обращают внимание, понятно, что нервы у всех взвинчены, особенно чувствительно обращают внимание, кто, когда и в какой форме выражает соболезнования, в смысле из заграничных деятелей.
Это вот тоже очень интересный момент. Дело в том, что терроризм, вернее, вот есть ключевые ценности в мире, и борьба с терроризмом относится к этим ценностям. И сейчас мы увидели, как главы и лидеры иностранных государств, высшее руководство иностранных государств выражает соболезнования, признавая, что это недопустимая вещь, это страшный теракт при всех политических несогласиях с Россией. Морально, конечно, сейчас весь мир находится на стороне России. Другой вопрос вот в чем. Насколько искренне эти соболезнования, во-первых. Во-вторых, тот моральный карт-бланш, который сейчас получила Россия, а до этого мы помним, что был теракт в Израиле, да, когда сочувствие всего мира было на стороне Израиля после захвата заложников. Вот сейчас ровно такая же ситуация происходит с Россией. Сочувствие всего мира, конечно же, находится с русскими и с Россией. Кадры горящего Крокус Сити-Холла, вот, жертв облетели весь мир, попали на первые полосы. И, конечно, это такой вот холодный душ, который... Потому что терактов боятся все во всем мире. Поэтому, конечно, сейчас, я думаю, что симпатии, по крайней мере, жителей многих европейских стран находятся на стороне России. Другой вопрос, в какие политические решения, в какое политическое взаимодействие это все перетечет. Ну, скажем так, приведет ли это к тому... Ну, скажем, во всем мире главы государства решат, что, ну, слушайте, ну, хватит крови, хватит страданий простых людей, надо перезагружать всю систему международных отношений. Как бы готовы ли вот к такому решению на международном уровне? Ну, собственно, президент России об этом давно говорит, что нам как-то сесть за общий стол, за круглый стол и договориться о том, что сейчас наступил новый мировой порядок, но на условиях независимости государств, что нам надо что-то с этим миром делать. Об этом говорит и Путин, об этом говорит и Папа Римский, об этом говорит китайский лидер Эрдоган, много кто говорит в мире об этом. Но вот до сих пор полного понимания не наступало. Возможно, что сейчас вот это шоковое воздействие и на Россию, и на весь мир как-то все-таки какие-то подвижки произойдут, да, в этом направлении. Понятно. Ну, по крайней мере, стоит на это надеяться.
Спасибо большое, Сергей Игоревич. Вас благодарю. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Давайте с вами поговорим. 7373948. А стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Вижу все ваши сообщения. Но, вы знаете, они очень быстро улетают, потому что вал сообщений не могу все читать. Так, сейчас секунду найду. Предлагают закрывать все торговые центры, закрывать, значит, кинозалы, театры и так далее. Ну, чтобы что? Понимаете, в прошлый раз, сколько было, к сожалению, уже там трагедий, ну, меньше по масштабам. Но все равно ужасные события. Там школа в Казани была, университет был в Перми. Невозможно все закрыть, понимаете, в чем дело. Другое дело, что это за люди. Вот если попробовать размотать вот эту цепочку, проследить ее, что это все-таки за люди, что это? Это действительно какие-то джихадисты, которые там, не знаю, с промытыми мозгами слушают каких-нибудь экстремистских там, мыслителей, фундаменталистов каких-то, да. Помните, как, когда была история со школой в Казани, обращали внимание, там, сколько НКО различных из стран Южного Кавказа работают в этих регионах какие-то, или там люди подвержены этому влиянию, действительно, там, их вербуют через Телеграм и так далее. Либо это была какая-то просто заказная акция вообще со стороны каких-то других там спецслужб, которые привлекли вот этих людей, чтобы выдать за то, что это были джихадисты, а на самом деле это не знаем, вот правда. Очень мало сейчас этой информации, выдается она дозированно, но, опять же, дозировано, понимаете, не от злого умысла. Тут много сообщений было таких, я понимаю, говорю про прописные истины, но это надо сказать. Информация дозирована, выдается не потому, что кто-то что-то скрыть хочет, потому что официальные органы работают не в режиме телеграм-каналов и не кликушничают. Им нужно догнать, найти, первый допрос произвести, как-то скоординироваться и потом выдавать эту информацию. Понимаете, кликушества тоже сейчас очень много. Поэтому давайте попробуем без него. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Да, пожалуйста.
Добрый день, Евгений.
Да, здрасте.
Правда, он не добрый. Ну вот смотрите, если через некоторое время, а это точно, ясно, что организаторы теракта сидят в Лондоне и в Вашингтоне, что это кого-то удивит. Ну вот сейчас все представители с нашего Госдумы, с этого департамента там, этого, безопасности и так далее, все смеются над ИГИЛом, но это нелепость, какой ИГИЛ? Это нам ее подставляют, эту версию, и все. Ну вот показали допрос этого чувака, который ляпает. Там религиозный фактор не чувствуется. Чувствуются деньги, он в этом признается. Это дорожная пыль. Это исполнители ему сказали, куда, чего, куда бросить и куда стрелять. Все. А вот концовочка-то у них не вышла. Первая стадия хорошо организована, а вторая что-то у них не получилось. Они побежали, да еще пытались уйти на украинскую границу-то. Они знали, куда бежать. Там их уже встретили. Поэтому тут версия такая. Я уверен, что это скоро будет понятно и по реакции Путина, и т.д. и т.п., что заказчики это не ИГИЛ и не исполнители. Это только так вот. Шваль нашли эту за 500 тысяч рублей, там аванс дали и вперед, ребята. Уж больно они не похожи на таких религиозных...
На фундаменталистов. Которые... Нет, это как... Да, спасибо большое, Сергей Алексеевич. Ну, либо так и было задумано. Еще раз, я обращаю ваше внимание на то, что, правда, история с вбросом, что это экстремисты-террористы. Но еще раз, пожалуйста, очень хороший разговор у нас с Андреем Сиренко получился. Он высококлассный специалист по вот этим вот фундаменталистам, исламистам, террористам и так далее. Поэтому он разложил все довольно логично. То есть это анализ прежде всего, понятно. Да, какие-то люди, выходцы из Средней Азии, соответственно, да, дали денег, плюс ехали на в сторону Украины, но при этом не выкрикивали ничего. При этом никто пока ответственности за себя не взял, что те молчат, что эти молчат. То есть, ну, молчат те, на кого подумали, прежде всего. Вот молчат, правда. Поэтому тут начинают поднимать какие-то старые сообщения каких-то там и с НБО кого-то, и из СБУ кого-то, и каких-то фундаменталистов. То есть пытаются сейчас эту цепочку все-таки, ну, как-то собрать, чтобы понять, а кто это на самом деле? Кто это на самом деле? Это джихадисты-фундаменталисты, которые борются с неверными? Или просто их наняли, чтобы думали, что это джихадисты-исламисты? Понимаете? Так, давно говорят про всякие закрытые секции ММА, закрытые молельные комнаты только для мигрантов. Где поди еще разбери, какой ислам проповедует, надзор за ними. Как будет, говорит Виталий, тоже вопрос. Ну, то есть одно другого не исключает, понимаете? Мы понимаем, что кто бы ни был сейчас джихадисты-исламисты или люди, которые наняли таких людей, все равно найдутся, что с той стороны, что внутри какие-то вот экстремистские, значит, деятели или люди, враждебно настроенные Россию, которые будут приветствовать подобного рода происшествия. Ну, потому что там гибнут мирные жители. Есть чудовищные абсолютно люди, которые радуются тому, когда гибнут ни в чем не повинные люди, понимаете? И друг другу пересылают видео, где людей расстреливают в упор. Хладнокровно расстреливают в упор. Вот. Поэтому одно другого не исключает. То есть, возможно, эта цепочка как раз, ну, как бы этот клубок размотают и на что-то еще выйдут. А еще так, из новостей последних, что есть? Так, детский омбудсмен Львова Белова говорит, что информация, что под завалами в Крокусе находятся дети, нету такой информации. Меры безопасности усилены во всех корпусах и общежитиях МГУ, сообщение вуза. Так, ограничен доступ в Государственную Думу. Хозяйка отеля, в котором жили террористы, устроившие теракт в Крокусе, описала правоохранителям своих постояльцев. Еще из сообщений. Так, Сергей Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в Крокусе. Так, тут уже высказываются предложения, кто должен охранять концерты, что это не только ЧОП должен делать, это должна Росгвардия. Это стандартная тема, когда пытаются, правда, аудит проводить того, а что еще могут сделать охранники? А что они не могут вот точно совершенно сделать? Или кто им должен на помощь прийти в этом отношении? Так, что еще пишется? 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Евгения, меня зовут Марина.
Да, Марина.
Вы знаете, ну, это мое такое предположение. А что, если вдруг вот украинцы, я их хохлы называю, если хохлы эти с Америкой там это соорудили, и мы все обратим внимание именно на это, а они этим временем воспользуются, что мы же все обратим внимание, какая беда, какое горе, мы сочувствуем всем, мы же такой народ, мы кинемся туда сразу все, а они этим временем воспользуются, опять начнут бомбежки.
Не знаю, Марин, что вам на это ответить, не знаю. Здесь может быть все, что угодно. Понимаете? Так, есть сообщение по РИА Новости, читаю. Путин обратится к россиянам в 15:30 после теракта в Крокус-Сити-Холле в Московской области. Сейчас мы тоже попробуем наладить так трансляцию, чтобы запустить ее еще и в нашем YouTube-канале. Так, это через 3 минуты. Да, телевидение об этом сообщает, поэтому я думаю, что мы можем какой-нибудь федеральный канал, да, включить и, соответственно, вывести это на экран у нас в YouTube-канале. Сейчас мы попробуем это сделать. Так, как человек, проработавший 6,5 лет в организации массовых мероприятий, скажу, в числе прочего, много вопросов к организации безопасности на объекте. И организаторы теракта прекрасно знали все тонкие узкие места, готовили явно не один месяц даже, говорит Таил. Да, это вполне логично выглядит, конечно. И обращаю ваше внимание, что да, специалисты сказали, что это люди, которые вот прям стреляли, знали, как стрелять, как держать оружие, как перезаряжать это оружие. Так, что еще? Прибалтийские деятели, конечно, в очередной раз уместно говорить, даже снова пробили дно, особенно в Риге у нашего посольства, говорит Виталий. Ну, что на болезных уже обращать внимание, Виталий? Ну, здесь я понимаю вас прекрасно. вот это ощущение какой-то вот этой злобы с той стороны, оно, конечно, шокирует. Оно шокирует, правда. Вот, поэтому, ну, нам что с вами остается? Нам с вами остается вот заниматься тем, чем мы занимаемся. Поэтому, как бы с нашей стороны, с информационной, мы стараемся вам давать ту информацию, которую сами сейчас видим, через себя пропускаем, и, соответственно, пытаемся тоже разобраться. Не кликушеством занимаемся, не кликушеством. Пишут, что задержанные граждане России, но они не говорят по-русски, как так? А вот так, Григорий, а вот так. Ну, паспорта российские получили эти люди, но выходцы они из других стран. Так, что еще здесь есть? Террористы тоже могут запутывать спецслужбы. Может, они специально четверку направили на выезд в сторону Украины, чтобы основные успели скрыться. Сколько человек было, доподлинно еще неизвестно. Говорят, 11 задержано, вроде бы там среди них четверо исполнителей. Такая информация была. Так, попробуем, выведем, да? Мы сможем вывести, если будет обращение президента? Сможем вывести в нашем YouTube-канале. Говорит Москва, будет трансляция, если действительно обращение какое-то состоится. По крайней мере, это то, что я вам сейчас даю по лентам информационных агентств. Вот. Так, сейчас из последних новостей. Да, телеграм-каналы тоже говорят, что Владимир Путин обратится к россиянам после теракта в Крокус-Сити-Холле. И сейчас давайте пока нет обращения, да, новости запустим, а там, соответственно, как будет обращение, я думаю, что мы его и выведем в эфир, да.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь. Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Необходимую помощь окажем всем. Семьям, в чью жизнь пришла страшная беда. Раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Только что было обращение президента России Владимира Путина к гражданам Российской Федерации. Из того, что сказал президент, во-первых, 24 марта – это день общенационального траура. Так, в Москве и других городах введены дополнительные меры антитеррористического характера. Четверо непосредственных исполнителей терактов в Крокусе задержаны. Они пытались скрыться в сторону Украины. Так, Путин также заявляет, что с украинской стороны, по предварительным данным, было подготовлено окно для перехода границы участниками теракта в Крокусе. Что еще здесь? Организаторы теракта в Крокусе, как когда-то нацисты, готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения. Россия установит и покарает каждого, кто готовил террористический акт в Крокус-центре. Да, 24 число, день общенационального траура. Сейчас еще из сообщений, которые мы видим на лентах информационных агентств, да, пока только все как раз публикуют заявление президента России. Он говорит, что никому не удастся посеять панику и разлад в наше общество. Из ваших сообщений, которые я сейчас читаю. Так, сейчас, секунду, найду. Все ясно, что пока ничего не ясно, говорит Григорий. Ну, послушайте, Григорий, времени мало еще прошло, но уже достаточно все-таки сделано. И сейчас с нами на связи Семен Уралов, медиатехнолог, писатель, журналист, автор книги «Украинская трагедия». Семен Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какую цель имеют подобного рода террористические акты с точки зрения воздействия именно на общество?
Я рассматриваю все-таки в своем методе когнитивной войны.
Именно поэтому мы вам звоним, да.
Да. Угу. Да, поэтому в когнитивной войне, я просто на уровне схемы напоминаю, там есть две задачи, которые преследуют организаторы. Это поместить общество в состояние такого как бы психоза через эмоциональное воздействие. А второе, это постоянно воздействовать на, скажем так, нервные окончания общества. Вот точно так же, как есть нервные окончания у каждого из нас, да, есть они у общества. для того, чтобы постоянно между болью и наслаждением, да? Ну, это, в принципе, так сказать, стратегия маркетинговая, которая просто переложена на политику. И второй важнейший аспект – это шоу. То есть неважно, что и как произошло, важно, mm-hmm. что из этого сделано. И то, что это было шоу, для меня, ну, как бы символизировало то, как быстро начали отрабатывать тех, кого мы называем иноагенты, западные сеточки, как быстро начали посольства недружественных стран приносить, так сказать, соболезнования, да, выдвигать версии. Было видно, что вся медиамашинка, она заточена на то, чтобы это сразу превращать в большое-большое шоу.
То есть это было не ложное ощущение. Просто я тоже поняла, что я себя словила на в какой-то степени, что вот эта вот театрализованность, особенно когда по методичкам как будто бы начали работать с той стороны, вот меня это еще не покидало.
Ну, вы знаете, давайте мы будем честны. Театрализованность, вернее так, определенная неадекватность из-за разложения мозгов, она была присутствовала и среди тех, кто, например, снимал видео с происходящим терактом рядом, да, или вообще вел себя, как, ну, то, что называется, подростки в этой ситуации. Потому что очень беспечные и расслабленные люди, в принципе, да. И в этом контексте любое шоу, оно воспринимается сначала как что-то нормальное. Ну, то есть то, что, mm-hmm. можно сказать, даже было задумано. И так, само собой, разумеется. А задача когнитивной войны, напоминаю, постоянно привлекать внимание. Поэтому шоу удерживать ваше внимание, потому что идет борьба в первую очередь за внимание и одновременно за ваши эмоции. Угу. Если вас поймают в этот эмоциональный... Ну, то, капкан. Что уже... Ну, это колесо, да, как мы его с украинского взяли, с «Рада перемога», то есть оно уже стало русскими словами, да? Угу. Ну, вот угу. это вот колесо вас ловит, когда вас... туда-сюда качает, и вы потихоньку превращаетесь в неадекватного человека. Потому что что самое важное? Это же не просто взаимодействие ради взаимодействия, а просто человек в этом состоянии, он в принципе не способен адекватно принимать некие решения. И когда общество погружено в такое состояние, ну, в общем-то, им очень-очень легко манипулировать. А политически для чего это было? Ну, это как, рейд в Белгород не удался с точки зрения шоу, да? Поэтому двинулись дальше к шоу терроризму.
Семен Сергеевич, а можно ли говорить, что это какой-то своего рода прокси-террор?
Ну, видите, слово там, прокси, гибридный, можно подобрать любое слово, да? Это технология создания людей-беспилотников. То есть, когда человек выполняет чужую волю, либо, ну, как бы путем обмана, либо, ну, каким-то путем убеждения. Ну, давайте посмотрим Дарья Трепова наша. Которая убила татарского. Угу, ну, вообще, угу. Петербурженка, так сказать, из культурной столицы. Но, тем не менее, поэтому есть вот, говорю, две составляющие. Первое, это то, что человека помещают в это неадекватное состояние. А второе, это то, что им манипулируют, ну как, мы видим, знаем про эти самые, про банковских мошенников, а это просто управление более высокого уровня. Поэтому, как это назвать, прокси гибридный, это вопрос там 25-й. Я пользуюсь термином когнитивный, хотя он мне не очень нравится, только потому, что это в официальных доктринах НАТО. И американцы, ну, как бы, это их доктринальное, так сказать, оружие, которое они развивают, но пока что еще не сильно, ну, как бы, публичат. Ну, и не секрет это особо. Uh-huh. То есть, если мы посмотрим же эти предупреждения о том, что не посещать, в первую очередь, концерты, да. которые сейчас расходятся в сетях, ну, это и есть. Кому надо, тот должен знать, что читать.
Угу. Но, Семен Сергеевич, здесь многие тоже обращают внимание на то, что очень противоречиво. Ну, то есть, первое, на кого думается, понятно, там, значит, это украинская страна. Потом, оказывается, появляются какие-то выходцы из Средней Азии с российским гражданством, плохо говорящие по-русски. А там, значит, вбрасывается история про там запрещенный ИГИЛ и так далее. И настолько все взаимоисключающе, что вполне... Я понимаю аудиторию, которая просто теряется и говорит, а что на самом деле-то?
Аудитории для того, чтобы не загонять себя в ненужные версии,
да.
нужно, во-первых, научиться работать с медиасигналами. И адекватный человек, несмотря на какое бы на него ни было эмоциональное воздействие, он должен отдавать себе отчет, что до появления как бы, неких официальных версий все остальное является слухами, да? Uh-huh. А если человек добровольно вступает на территорию слухов и тем более начинает их еще и распространять, ну, извините, к кому вопрос? Не к самому ли человеку? Поэтому тут есть два аспекта. Аспект деятельности наших врагов, которые тренируются, и аспект, ну, скажем так, недообразованности, неадекватности нашего общества, которое не понимает вообще, насколько это всерьез и насколько нужно к этому относиться. Ну, как бы, что можно сказать таким людям? Ну, переходите на улицу, на любой свет. То же самое.
Семен Сергеевич, по поводу работы с официальной версией. Насколько я понимаю, противник очень часто вбрасывая различные версии и провоцируя вот эту панику и дезорганизацию, преследует цель того, чтобы с официальной версии девальвировались. Мы понимаем, что официальные органы, они выдают информацию, ну, как бы, во временных рамках гораздо позже, чем уже появляются слухи.
Ну, правильно. А что для этого нужно? То есть для этого нужно, во-первых, всем напоминать, что еще до той поры, пока не появилась официальная версия, значит, ждите, ее еще не было. А второе, я говорю, самое главное, самим людям, журналистам не заниматься распространением слухов. Вы их можете читать, но кто их разгоняет? Понимаете, да?
Я понимаю.
И я напоминаю, что под любым видом новости вам всегда подмешивают какую-то эмоциональную дрянь. Поэтому нужно быть, во-первых, как бы адекватным, то есть любую ситуацию, любую новость подвергать критическому осмыслению, это первое. Второе, нужно всегда в голове удерживать, так сказать, кому выгодно. Ну, это я вам простейшие такие механизмы, да, говорю.
Ну, конечно.
И третье, самое главное, это всегда помнить, что у сложных политических ситуаций, а это сложная политическая ситуация, не бывает простых объяснений. Я напомню историю с нашими так называемыми 33 богатырями. Помните, такая была
Конечно,
история?
Конечно, в Беларуси.
Вот я всем, просто так как она раскрылась, вот, я просто всем рекомендую вот еще раз о ней вспомнить, прочитать, как нам сводили за нос, да, какие были первые версии, вот, как в истерике была в том числе белорусская сторона, которая тоже, ну, не провела критический анализ этого всего. И вот провести аналог с этой историей. Как там все скрылось, да? Поэтому таких случаев у нас будет много. И еще похожий случай, я напомню, это с этот мразь, блогер Вольнов, когда была трагедия у нас...
В Зимней Вишне.
Да. Помните, да?
Да, конечно. Вот, история про трупы, которые уже увезли и прочее.
Вот эти вот два казуса я всегда всем напоминаю, для того, чтобы люди в голове удерживали, ну, вспомнили, как это работало, почитали. И увидели, что это, в общем-то, схема. Схем таких много, просто это были очень яркие случаи, которые вскрылись, понимаете, да?
Сейчас, с вашей точки зрения, перед, например, руководством страны, для, опять же, выражаясь по вашим терминам, с точки зрения когнитивной войны и противодействию врагу, какие задачи стоят?
Я не являюсь компетентным, чтобы руководству страны давать какие-то там рекомендации или советы. Я со своей колокольни могу сказать.
Да.
Что для противостояния когнитивной войны нужно три составляющих. Первое. Для сильно, так сказать, ударенных. Ну, кто это, не знаю. Я для себя называю боевые психиатры. Вот. Это специфическая деятельность. По купированию таких случаев, как вот с Дарьей Треповой. Да?
Угу.
Вот. Второе. Это повышение уровня коллективности в нашем обществе, да? Потому что нас ловят, потому что каждый сам за себя, и как бы вот такие паники и происходят, да. Потому что был пример один в этом трагедии, да, о котором опять же пишут СМИ, о том, как один кто-то там попытался обезоружить. Да,
у него уже даже интервью брали у этого молодого человека, да, он обезоружил его и, в общем, дал другим.
А теперь представьте, таких было бы 50, да? Ну, вот. Такие, которые бы сразу люди бы сориентировались и готовились. Ну, плюс-минус, да? Вот. Это же мышление, в первую очередь. То есть коллективность. И третье – это повышение общего уровня медиаграмотности и понимание того, как устроены современные медиа, что они отличаются от того, что мы привыкли. Ну, грубо говоря, есть, так сказать, излучатели большие, а есть новые медиа, которые создают инфопузыри. Вот. И человек, который попадает в этот инфопузырь, он, в общем-то, абсолютно манипулируем. Ну, это то, что мы называем новые медиа, блогеры, ломы и подобное.
Понятно.
Это, да, два разных типа вообще деятельности, к ним надо совершенно по-разному подходить. И самое главное, нашему официальному, так сказать, курсу надо поменьше истерить и еще, как я это называю, хуцпанить. Вот, есть такой термин, хуцпа. Всем рекомендую ее изучить. Это такое специфическое, ну, она, короче, распространена в Одессе, в Днепропетровске и в Киеве. Это такая специфическая еврейская сверхнаглость, которая у нас становится все больше и больше. Вот. Хуцпанство очень может сильно погубить нашу медиамашинку.
Угу. Спасибо большое, Семен Сергеевич. Вас благодарю. Сергей Уралов, ой, Семен Уралов, прошу прощения, был с нами на связи, медиатехнолог, писатель, журналист, автор книги «Украинская трагедия». 7373948, телефон прямого эфира. Вадим говорит, я заметил, что если сравнивать с началом СВО, то намного меньше сейчас людей рассылают так называемые новости. Вчера буквально пару человек только мне прислали, говорит Вадим. Но вы знаете, логично ли сравнивать, что вот с началом СВО и, или как бы связано ли, скажем так, что-то произошло за эти два года, что люди начали меньше, или люди просто уже в своих всяких каналах сидят и просто никому ничего не присылают, потому что прекрасно знают, что сосед тоже там же сидит. Так, 7373948, давайте с вами еще успеем поговорить. Хотите высказаться? Здравствуйте, алло, пожалуйста.
А вы не думаете, что это предвестник вообще?
Алло, очень плохо слышно вас.
Мигрантами, предвестник войны между мигрантами и...
Почему? Россией. Почему?
Они же нас ненавидят.
Вы знаете, вот это вот то, о чем Семен Ров как раз и говорил сейчас. По поводу эмоций, по поводу попыток стравливать, по поводу того, чтобы направлять и абсолютизировать. То есть чисто эмоционально я понимаю вас. Защитный механизм психики сейчас работает следующим образом. Важно зацепиться за что-то, чтобы самому себе ответить, как бы, да, повысить свое спокойствие. И что сделать? И найти. Вот кто-то говорит, вот проблема вся с мигрантами. Потому что я вижу вал сообщений. Вот точно все, как Семен Сергеевич, вот не случайно. Все-таки мне пришла мысль в голову, что его надо в эфир вызванивать, потому что вот прям как по писаному, правда. Но куда мы таким образом друг друга заведем? Расскажите, пожалуйста. Сколько этого было еще в нулевые годы? Вот. То есть понятно, что произошло, как это, в одной точке соединение абсолютно разных, да, абсолютно разных событий. С одной стороны, у нас СВО. С другой стороны, джихадисты никуда действительно не девались, и господин Сиренко, вы тоже можете послушать на этот счет. С третьей стороны, история, правда, того, что люди снимают и находятся среди всех один человек – смелый герой по-настоящему, который умудрился обезвредить одного из террористов. Там, не знаю, насмерть он его забил прикладом. Не насмерть, просто оглушил, не знаю. Просто сам факт, что он помог людям выбраться и себя спас, жену свою защищал. Вот. С третьей стороны, история, как работала охрана. Как работала система пожаротушения. Кто-то тут обратил внимание, кстати, я согласна с этим утверждением, да, что действия при пожаре и при теракте диаметрально противоположны. При пожаре двери открываются, а при теракте двери закрываются. Вот. Это к вопросу о том, как организовывали и на что рассчитывали террористы. 7373948, телефон прямого эфира. Так, сейчас пойдет волна на Среднюю Азию, как вы говорите, говорит Вадим Дорошев. Да волны на все пойдут, понимаете? Волны пойдут, а может, и, может быть, кстати, и не пойдет. Потому что мы с вами понимаем сейчас, что шоковое состояние, сейчас люди пребывают в шоковом состоянии. Это не нужно отрицать. Мне не нравится вот эта тема, когда давайте вот будем все равно... Понятно, очень хочется с холодной головой быть. Но не нужно отрицать то, что это действительно, это трагедия, которая произошла. Эту трагедию нужно пережить. Вот. Но шапка закидательством заниматься тоже не нужно. Так, еще давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый меня день. Игорь зовут. Да, Игорь.
Смотрите, мы получили дома по реновации, вот там у строителей
и что?
Была молельная комната.
Так.
Вот. И когда я им рассказывал, что я служил в Афгане, они как бы на меня очень обозлились, что я убивал мусульман. А это как бы один аспект. И второй я бы хотел сказать, я сегодня был в Ашане, вот эти все приезжие,
что?
Они как бы обнимаются, хлопают друг другу.
Прям уж прям такое вы увидели, прям вот обнимаются и хлопают друг другу. И вы это выдаете за то, что эти люди... значит, приветствует то, что произошло. Я вам другую могу историю рассказать. Мне сейчас позвонила моя очень хорошая знакомая, которая, да, которая родилась там, здесь много лет живет, но родилась в Средней Азии. и попросила помочь с тем, чтобы найти четырех своих знакомых, девушек, которые работали в Крокусе уборщицами, клинерами. Они не могут их найти и не знают, куда обращаться. Она сейчас мне утром звонила и просила, знаете ли вы что-нибудь. Чем могла, я ей помогла. Понимаете, и такие истории есть. Но, пожалуйста, давайте не будем сейчас в прямом эфире выдавать, может быть, для кого-то желаемое. Действительно, кто-то, конечно, хочет. Одни хотят свести сейчас счеты с Киевом, я их понимаю. Другие хотят свести счеты и повесить на мигрантов вообще все на свете сейчас. Давайте всех резко как бы выгоним отовсюду, границы закроем и будем сидеть. То есть про, там, третьи говорят, давайте концертные залы, театры, все закроем, вот совсем все, и тогда тоже будем сидеть. Но жизнь оказывается гораздо сложнее, понимаете? Нужно вот как-то с этим действительно разбираться, потому что, еще раз, кто-то тут писал, что опять спецслужбы себя не в лучшем виде проявили. Почему? Федеральная служба безопасности... Не выступаю адвокатом, просто факты, просто факты. Федеральная служба безопасности каждую неделю отчитывается, отчитывается на тему того, где какие ячейки они вскрывают. Кто-то попытался это девальвировать уже. Это я тоже видела, что вот... Все в запрещенных социальных сетях компании Мета. Вот этого очень много было сейчас. И прям они пишут, рассказывают, значит, что вместо того, чтобы бороться вот с этими, они, значит, закрывают людей, которые высказываются против СВО. Вот этих вот сообщений очень много было. И вот поэтому, это логика какая, да, что тоже абсолютизация идет, что мы с вами как будто бы должны этим людям поверить и сделать выводы, что Федеральная служба безопасности, контрразведка вообще только за несчастными комментаторами во ВКонтакте и пацифистами гоняется, а ничем другим не занимается. Нет, занимается. Нет, занимается. Вот, а поэтому... Понятно, все в взвинченном состоянии находятся. Ну, давайте, давайте еще раз. Вы тут говорили, что читаете и слушаете, говорит Москва, за то, что у нас взвешенная позиция. У нас взвешенная позиция сознательно абсолютно. Потому что мы сами, как живые люди, разбираемся во всем этом хаосе. И стараемся вам эту дорожку тоже тарить. Чтобы вы тоже попытались, в общем, во всем этом каким-то образом разобраться, чтобы самим было спокойней. Кто-то вообще уходит просто в, как бы из информационного поля, предпочитает ничего не говорить, ничего не... И таких людей тоже можно понять. И эмоциональных людей тоже можно понять. Так, еще должны сейчас выступить муфтий диаспор с правильными словами, говорит Вадим Дорош. Вы знаете, из всех, кто выступал, из религиозных деятелей, я пока видел только выступление патриарха Кирилла за то, что он молится о погибших и раненых. Так, что дальше, Нилс говорит, главный вопрос. А как что дальше? А дальше разбираться, дальше в себя приходить. Вот что дальше, вот что еще? Провал – это провал, в глаза правде хоть иногда нужно смотреть, говорит. Да смотрим, фантом. Еще раз, я не утверждаю, что проблем нет. Я просто обращаю ваше внимание на то, что голословные обвинения – часто очень звучат для того, чтобы что делать? Продвигать какую-то свою линию. Понимаете? Продвигать ее именно. Чтобы ничего другого не было. Подменой понятий заниматься. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Да, вы знаете, как интересно. Вот ВТБ-арена... Когда проходят какие-то спортивные соревнования, ну, очень много и охраны, и автоматы, и все. Количество людей, в принципе, сопоставимо. Почему же здесь-то никто и ничего, и просто никто не стоял, никого не было? То есть должна же власть была подумать тоже, да, каким-то образом, что столько людей, ну, у нас идет...
То есть расслаблены были, да, вы считаете, расслаблены были?
Да.
Может быть, вы знаете, мне сейчас на эту тему приходит другое в голову. Я тут уже, я смотрю, да, по комментариям, что прям вот огребаю, кто-то увидел, что я оправдываю ФСБ, я оправдываю мигрантов. Если вы хотите думать так, ради бога, думайте, пожалуйста. У вас своя концепция в голове. Но история с расслабленностью, я с этим соглашусь. Да, это есть. Но понимаете, в чем дело? На протяжении 2 лет... Сознательно проводится политика, она не скрывается, да, того, что жизнь в глубоком тылу, она должна быть, вот, она должна быть мирной. То есть мы понимаем, что вся страна работает на то, чтобы там помогать фронту в своем формате. Но при этом есть сознательная политика того, чтобы глубокий тыл жил обычной жизнью. Потому что противная сторона пыталась на протяжении 2 лет сделать так, чтобы все перешло там, не знаю, на военные рельсы, чтобы было везде военное положение, чтобы, соответственно, все обо всем забыли, надорвались в конце концов, у всех нервы сдали. Но вот эта история, да, может быть, действительно есть демонстрация того, что определенного рода как бы расслабленность какая-то присутствует, и в очередной раз нужно напружиниться, понимать, что, в общем, опасность, она везде опасность. Вот, и каким-то образом надо и собраться, и каким-то образом надо, соответственно, как бы быть внимательным и стараться не пропускать вообще ничего, никаких угроз и так далее. Вот. Но вопросы к взаимодействию, например, американских спецслужб с нашими спецслужбами, да, если знали, передавали ли, что конкретно знали, что конкретно передавали. Вопросы охраны, они все равно встают. От трагедии к трагедии всегда встают эти вопросы. Вопросы с исламистами, джихадистами тоже возникают. Вопросы с неконтролируемой миграцией тоже возникают. Здесь такое ощущение, что нет единого решения какого-то. А мы, в свою очередь, выражаем соболезнования всем родным и близким погибших в этой трагедии. Далее будет информационный выпуск, потом Юрий Буткин придет. Я с вами на сегодня прощаюсь. Если у нас будут какие-то еще изменения в сетке эфира, вы об этом обязательно узнаете.